Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова в воскресенье в 3 часа, как всегда, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И нас можно не только слушать, нас можно и видеть. Приветствуем вас на телеграм-канале «Радио говорит МСК» и ВКонтакте. Значит, сегодня у нас завершающая передача нашего очень большого и длительного цикла, который мы назвали условно «Холодная война», который ведет наш постоянный гость Сергей Алексеевич Засорин. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Напомню, заместитель директора Центра регионального развития МПГУ. И сегодня у нас последняя передача этого цикла «Холодная», но не последняя передача с Сергеем Алексеевичем. Вот. И она у нас, как положено, будет посвящена самому серьезному противостоянию. Мы говорили о ядерном противостоянии, мы говорили о гонке вооружений, мы говорили о цветных революциях, мы говорили о подрывной деятельности, мы говорили, да, о чем только мы не говорили. И вот сегодня последняя наша передача, и мы будем говорить об идеологическом противостоянии, то есть то, о чем, из-за чего, собственно, все это и начиналось,
продолжается.
И продолжается. Итак, Сергей Алексеевич, в чем вот это вот противостояние выразилось? То есть это противостояние двух систем?
Или... Ну, вы знаете, добрый день, уважаемые слушатели, это от систем отталкивалось, но системами не завершалось. И вот я хочу здесь еще что подчеркнуть. Сергей Александрович здесь очень хорошо воспроизвел все наши основные направления в наших дискуссиях. А вот идеологическая, ну как, война ее как таковую называют, она же психологическая война, она же и сейчас некоторые есть смелые исследователи, которые говорят о том, что она была, как-то я тоже уже говорил это, уже с самого начала гибридная война, частью той самой общей войны была вот эта вот информационно-психологическая. Она же пропаганда. Кстати, и пропаганда, и контрпропаганда, и внутренняя пропаганда, и внешняя пропаганда. Вот понимаете, какая штука? Собственно говоря, начиналось-то вот это вот подход к холодной войне начинался с идеологии. Что такое фултонская речь Черчилля?
Да, это абсолютно правда.
Чистейшей воды идеология. Что такое доктрина Трумэна? Если отбросить всякие прагматические, шкурные американские интересы, идеология, красивая риторика, замечательная. И так оно и было всегда. Вот, кстати говоря, вот к вопросу о длительности, о периодизации холодной войны. Вот те, кто считают, что в 91-92 году все, поставили точку, развалились системы, пало вниз, там, не знаю, там, склонилась перед победителями-американцами наша советская-российская контрдержава, и все. Вот я бы сказал, я это пытался доказывать прежде, что если брать региональные конфликты, нет, не закончилась эта холодная война тогда. Она никогда не заканчивалась. К сожалению, беру на себя печальный прогноз, она и не закончится в обозримом будущем. Что, заканчивалась гонка вооружения? Если не брать в расчет все эти нашего Горбачева придумки, фантазии и приманки для окружающего мира, а потом все глупости, наделанные Ельциным, когда он начал конверсию и так далее. Вот если это все отбросить, все сохранялось. Вот в чем на самом... экономическое состязание, да никуда оно не делось. Просто нас привязали к этой системе, а мы брыкались. А в этом смысле все-таки вот идеологическое... Это вот ожесточенная прежняя борьба. Вроде как утихла на время. Но вроде как ее пригасили. не убрали, а пригасили. А вот потом уже с 2000 года все пошло, пошло и как пошло. И сегодняшняя беспрецедентная информационная война, это не придумано, когда мы начали показывать зубы американцам. Оно всегда было. Просто мы перестали стесняться себя и своих национальных, это вернее, их и своих национальных интересов. Поэтому, и еще если говорить о, ну, там, скажем, вот на нагрузке этой идеологической информационной войны, ну, конечно, она вроде как привязывалась к системам и к сверхдержавам, но не только, но не только. Потому что всегда, в любой период, жестче, чуть-чуть помягче, как во времена разрядки напряженности. Но мы работали на окружающий мир, потому что хотели заманить к себе. Эти зоны влияния, экономические, политические, военные, через идеологические наши постулаты, через привлекательность тех или иных наших ценностей мы хотели расширять. И еще обязательно вот такой важнейший элемент этой идеологической борьбы – это работа на собственное население. Попытаться не ликвидировать потенциальных внутренних врагов, вот эту самую пятую колонну. Кто-то скажет: ага, советские диссиденты, инакомыслящие, Сахаров, Солженицын, Некрасов и прочие, не только, извините, друзья, а маккартизм в Соединенных Штатах – это не то же самое. Когда надо было в конце 40-х, начиная с этого ястреба Трумэна и завершая относительно мыслящим Эйзенхауэром, который все равно не загасил сразу, а попытка американцев прошерстить на предмет благонадежности. Причем они делали то, давайте говорить сегодня об этом как следует, то, что даже мы себе во времена советской цензуры не могли позволить. Как можно было тогда в Голливуде посчитать свой чужой, чужих куда подальше? Вот мы давайте вспомним, великий, гениальный Чаплин, он, вот мы говорим, о, советские невозвращенцы, а Чаплин это не западный невозвращенец, которого просто-напросто в Голливуде начали гнобить. Он уехал тогда на премьеру фильма в Лондон, на родину, и не вернулся в Штаты. И он напишет: самое закрытое место на Земле – это США. Самая большая борьба с личностью – это американская пропаганда. Ну вот как? Это так, это было взаимно, это было параллельно. Ну, может, оно, конечно, не совпадало прямо по периодам, потому что все было связано в большей степени с тем этапом нашего соревнования военного, экономического, когда либо им надо было вот эти вот вожжи подтянуть, либо нам. И каждый из нас вот эту как раз линию проводил. А так, чтобы мир, дружба, жвачка, как когда-то шутили, когда все-все вот мы умиротворились и прочее-прочее. Ну, давайте вот мы вспомним еще тоже. Вот, по-моему, где-то звучало, по-моему, на фоне как раз периодизации холодной войны. Но спорт, который должен быть... Спорт – это тоже, кстати, или пропаганда.
Ну, да, кстати.
Еще
да.
Какая? Особенно последние события показывают. Как посмотришь на все эти канали сейчас в Париже, так только об этом и думаешь. А, так вот, а что? Бойкот нашей Олимпиады 80-го года,
да,
в Москве.
Да, и наш ответ.
И наш ответ для Лос-Анджелеса 84-го года. Это что? Это не пропаганда?
Конечно.
Это, пропаганда. Но это массовая культура.
Конечно.
Поэтому это было всегда. Но только формы немножко менялись. И еще один момент такой содержательный. Мы с вами уже, когда говорили об экономическом развитии, о научно-технической революции, мы уже говорили о том, что это вот конвергенция, то бишь сближение между одним миром, другим миром, набор их ценностей, наших ценностей, хотя при ближайшем рассмотрении такие они уж прямо вот абсолютно антагонистические ценности. Но все-таки для них частное предпринимательство, условно, свобода, только не очень понятно какой личности, а для нас...
Ну, там насчет свободы слова-то, так сказать, есть определенные сомнения.
Еще бы, еще бы. И для нас это все-таки социальная справедливость, что тоже вызывает, прямо скажем, некоторые... сомнения, насколько мы выдерживали этот принцип по-настоящему на протяжении всего своего советского развития. И это все-таки государственная собственность, и это все-таки, ну да, вот эти вот все вопросы, связанные с коллективизмом, коллективные ценности и так далее. Ну что, мы никогда не отступались от этих ценностей. они, например, никогда не использовали наш опыт коллективного труда.
А как же ж? А новый курс Рузвельта?
Конечно,
там вообще столько всего.
А мы у них не перенимали? Особенно, когда перенял Горбачев, так уже больше оставлять было нечего.
До Горбачева были.
До Горбачева неоднократно.
Сельхозрасчеты и прочие
все идеи. Все правильно, еще начиная с 60-х годов. Поэтому в этом смысле все-таки вот эта конвергенция я не могу сказать прямо обогащение, но взаимовлияние было. Другое дело, что если говорить откровенно, то уже 80-е годы мы проиграли. В этой конвергенции мы стали стороной, которая ничего не могла для себя по-настоящему добиться и отстоять. Я хочу привести пример, который вам хорошо, наверное, всем слушателям известен, наш блестящий, гениальный философ Александр Зиновьев, который в свое время бежал из Советского Союза. От чего? Не от марксизма.
Не, совершенно не от марксизма.
От догматизма, который извращал марксизм.
Абсолютно, да.
А когда он вернулся, он не принял сегодня антикоммунизм в его либеральном, прозападном. Он заявлял, я там не нашел себя. И здесь у нас, он в Союз еще.
Он был советским человеком, на самом
он
деле.
Он был всегда самостоятельным, он был советским, думающим, ученым, интеллигентом. А там он всегда оказывался лишним, он всегда оказывался... И там, здесь диссидент, и там диссидент, и опять диссидент. Поэтому в этом смысле мы в конечном счете сдали наши идеологические позиции. И с большим трудом, почему так туго сегодня идет наше идеологическое противостояние? А мы ценности-то свои выбросили. Мы их ценности начали перенимать, а потом поняли, что это глупо и опасно. А вот сейчас возвращение к ценностям, вопрос каким? Мы сейчас пытаемся создать вот такой синтез замечательный. Ценности еще тех дореволюционных наших, российских, исконных, лучших традиций советского общества и современного вот такого, я бы сказал, технологического подхода к окружающему миру. Это очень тяжело. И в этом смысле, вот если говорить об идеологическом этом противостоянии, ну, посмотрите, вот все социологические опросы четко показывают. Наши люди сегодня проживающие, как будто бы они не просто жили в разные эпохи, как будто они и правда жили в разных государствах, и в разных обществах, и так далее. Есть люди уже такого более серьезного возраста, которые являются убежденными сторонниками не Ленина или Сталина, не в этом дело, а вот этих подходов к обществу, вот этой нашей традиции советской, которая все-таки, была и утрачена во многом, была испоганена в последнее время Советского Союза, но все-таки выжила. У нас есть люди среднего, может быть, чуть меньше среднего, раньше среднего поколения, которые жутко антисоветчики, не потому, что они вот такие прямо вот не там рожденные, а потому, что это влияние нашей пропаганды конца 80-х, начала 90-х годов. Это Сорос и компания, это открытое общество, либеральные всякие там якобы западные ценности, которые испоганили и исказили наш исторический опыт. И все-таки молодежь, я здесь оптимист, который пытается быть как-то более объективной. Отстраненной, но объективной при всем при том. И, кстати говоря, вот сегодня все опросы общественного мнения показывают, ну, во-первых, все-таки незыблемость русской культуры восприятия даже молодыми, а может быть даже больше молодыми, чем что-либо еще. И вместе с тем, все-таки спокойное и уважительное отношение к нашему историческому опыту. То есть нас вот заносило из крайности в крайность, и, конечно, это использовали наши противники на той стороне. Сама к себе тебе добыча идет, как же не воспользоваться? Вот отсюда такая острота.
А мы использовали антивоенное движение во время Вьетнамской войны.
Абсолютно.
Как только они начали там подниматься, мы сразу его стали поддерживать.
Вот здесь почему же нет? Вот здесь тоже я хочу сказать. Не надо считать, что они там прямо вот стройными рядами боролись за демократию во всем мире. С вершины американского Олимпа. Давайте вспомним. Вот у нас была когда-то недюжинная кампания. Это вот к вопросу о искусстве. Массовое искусство и идеологическая борьба. У нас в свое время был такой ярко выраженный, как это назвать, антибитломанизм. Да-да-да. Мы заклеймили Битлз как проповедники буржуазной идеологии, как сторонники и перепевщики там самых реакционных. Барри Голдвотер стоял за спиной Битлз и давал им команду. На самом деле, у нас, кстати, есть неплохие сегодня авторы, которые пишут более-менее объективно о Битлз. Битлз — это пацифизм. Не обязательно антисоветские. И антиамериканские еще в большей степени, кстати говоря. Они были... Ну, конечно, они не были политизированы по-настоящему. Но они же приезжали в Советский Союз. И, конечно, их не раскручивали на огромные стадионы и залы, но они выступали больше для своих, для элиты. А потом разрешили их переиздавать пластинки в Советском Союзе. И правильно, что их туда не загнали, на ту сторону. Хотя была дикая попытка, в общем-то, их сделать нашими врагами. Вы вспомнили про Вьетнамскую войну. А Дин Рид? Легендарный Дин Рид, да, который когда-то был звездой американской музыки, кантри, соединенной с современной эстрадой. А когда американская война пришла вот к этой грязной своей стадии, находясь на гастроли, по-моему, в Аргентине, он взял американский флаг и его выстирал. И сказал: мне стыдно за этот флаг и за страну, в которой я имел когда-то неосторожность родиться. Его сделали невыездным. Он приехал сначала в ГДР, потом в Советский Союз и был активным борцом. Ну, он считал себя борцом за мир, но в большей степени он добавлял: я борец против американского империализма. Я настоящий американский патриот, который вот такое государство нынешнее американское не устраивает. И он был не один.
Да, конечно, не один.
Джон Байес и многие другие тогда антивоенные, вот эти вот самые соединенные тогда с движением хиппи, пацифистским и прочее. Да что там говорить о какой-то глубокой древности? Давайте посмотрим. Это я хочу повторить мысли о том, что это идеологическое противостояние, оно никуда не делось. Оно просто принимает новые формы, ожесточенные и так далее. Ну вот всем известные, горячо любимые, особенно людьми где-то постарше, Пинк Флойд.
Ах, да, ну, куда ж без него.
Сегодня они уже не выступают вместе, но титаны Пинк Флойд остаются. Так вот, как это интересно получается? Дэвид Гилмор, один из лидеров, активно поддерживает Украину и борется против русской опасности. А Уотерс Роджер, наш союзник, он не выносит сегодня украинский нацизм и стоящие за ним американские интересы. Ну, к тому же они британцы, они все время подчеркивают, что мы с британской точки зрения к этому относимся. Вот вам, пожалуйста, как сегодня внутри одного и того же коллектива когда-то единомышленников, вот она вспыхивает, идеологическая война, в которой нет компромисса. Поэтому это все, естественно, взвинчивает общество. Всегда так, и сегодня тоже.
Вот, Сергей Васильевич, а я вот, понимаете, вот слушаю, что вы говорите, и вдруг неожиданно меня посещает парадоксальная мысль. Так, может быть, холодная война – это не война? Это просто противостояние, которому нет конца. То есть это не то, что вот это война, то есть как какое-то явление, у которого есть свои закономерности, свои, а это противостояние, у которого и нет никаких закономерностей. То есть закономерности такие, кто кого сожрет, прости господи.
Ну, это основное.
То есть, в общем и целом, холодная война – это у нас такое абстрактное название, да? Абстрактное. То есть, вот горячая война, мы понимаем, что такое. Горячая война – это когда человек с винтовкой куда-то идет и в кого-то стреляет. А вот холодная война – это вот просто вот мы так существуем.
Владимир Александрович, вы знаете, вот я бы, если бы я, ну задним числом не придумывается, но если бы я тогда, вот как мы вспоминали, когда все это зарождалось, придумывал бы название корректное, я бы не назвал холодной войной. Я бы назвал так, как сегодня, в конце концов, назвали гибридная война.
Вот, кстати, на самом деле...
Вот это действительно, это более исчерпывающее, да. более такое углубленное название. И еще. Вот если считать, соглашусь с вами, если считать, ага, вот оно вспыхнуло во время Кореи, затихло после Кореи, но опять почему-то вспыхнуло во время Вьетнама, а потом на Ближнем Востоке бабах-бабах снова, а потом русские влезли в Афганистан, вот. А между ними что? жили припеваючи, жили мирно, спокойно и друг другом просто вот наслаждались. Вот я здесь бы слово придумал — состояние гибридной войны.
Состояние гибридной.
И оно перманентное.
Вот, вот золотые слова, Сергей. Вот мы наконец-то с вами переходим даже уже от практики к теории.
Ну а что нам остается на самом деле? Нет, оно так.
Потому что действительно вот это наиболее четко отражает именно то, что происходило и происходит. Это перманентное состояние гибридной войны.
Ну, оно ведь, вот тоже продолжу ваши мысли, от чего все происходит-то? Как в том известном принципе, еще в 19 веке высказанный, у серьезных стран нет вечных врагов, и вечных друзей есть вечные национальные интересы. Да. А если так, то вот такое состояние гибридной войны, оно, к сожалению, неистребимо и непогасимо, неисчерпаемо. Вот в чем беда.
Ну, вот все-таки, значит, то есть идеологическое противостояние в данном случае, мы говорим, наверное, не о противопоставлении двух систем, то есть, условно говоря, коммунистической, условно говоря, ну, как она, либеральной, как ее там назвать-то?
Вот, кстати, тоже о названии.
Да.
Вот кто как, это тоже кусочек идеологии, да. Кто как, да. как там в том известном, как вы шхуну поплывете, так назовете, так она и поплывет. Да. Как мы называли? Капиталистический мир, система,
и
социалистическая система. А они как называли? Они что, так же открыто называли?
Нет, у них по-другому было.
Там гораздо хитрее. Свободный мир и мир за железным занавесом.
Да.
Только сразу возникает вопрос, а кто такой железный занавес придумал и кто его соорудил? Это мы там Берлин располовинили, и вот отсюда эта стена, которая там Берлин отделяла западный... Да отнюдь.
Конечно,
да не
нет.
Только, совсем нет. Поэтому, ну, это же привлекательно, особенно для каких-нибудь стран третьего мира, развивающихся, которые не знают, что такое железный занавес по-настоящему, свободный мир, но это же лирично, это патетично, а социализм, капитализм, что они там понимают в этом социализме и капитализме? Поэтому это вот более конфетка с более привлекательной этикеткой.
Ну да, нет, на самом деле ведь очень правильно сказано, это мир за железным занавесом, ведь мы же не говорим, кто опустил железный. Занавес,
ну, конечно,
да? Но с другой стороны, понимаете, вот если там я опущу железный занавес, то вы будете за ним.
Все равно один за, другой напротив, да. Вот, поэтому нет. Что касается всех этих этикеток, ой-ой-ой, сколько их было запускалось в свое время. Вот, поэтому, ну, тем не менее, конечно, борьба на... Вот мне очень понравилась однажды одна карикатура. А выпущенный, по-моему, это «Нью-Йорк Таймс» опубликовал. Это в самый разгар холодной войны, знаете, когда? Вот когда было новое обострение при Рейгане. Начиналось и при Буше-старшем продолжалось. А когда космические войны, тоже, кстати, хорошая придумка. Как людей взбудораживало. Вот русские полезли в космос, и фильм надо снять по этому поводу, «Космические войны».
Звездные войны.
И Россию обозвать новой империей зла, ну, впечатляет. Особенно таких слабохарактерных, слабонервных и так далее. Так вот, я говорю это к тому, что все-таки... Вот тогда появилась карикатура, она мне очень понравилась своим таким, я бы сказал, оригинальным юмором. «Карта земного шара». И там расписано, значит, Восточная Европа, имейте в виду, что это еще, это не 90-й год, это еще пока пораньше, это еще конец 80-х, начало 90-х, Восточная Европа, их территории, Западная Европа, наши территории, Южная Америка, Куба, а еще Никарагуа, их территории, остальное наши территории, Африка. Там, где Черная Африка, их территории, а Южная Африка – наша территория. В Азии, значит, соответственно, ну, Япония, понятно, Южная Корея, там добавляем, там какой-нибудь Таиланд. Наши территории – Вьетнам, это тогда Вьетнам, не сегодня Вьетнам. Корея, их территории. И Китай – ничьи территории. Вот это хороший американский юмор.
Да, ну, давайте тогда на этом мы сделаем небольшой перерыв на новости и на рекламу, а потом вернемся и продолжим разговор об идеологическом противостоянии. Да уж, наверное, не времен давно ушедших дней, а может быть, и уже и продолжающихся сейчас. Спасибо.
историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы снова в студии, мы продолжаем наш разговор. У нас было достаточно много звонков, я их видел, просто первые полчаса мы все-таки должны хотя бы обозначить тему, на которую мы говорим. А сейчас давайте послушаем звоночек. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, да. Константин и Сергей.
Здравствуйте. Вот,
ну, я благодарю вас за рассказ. Но я сначала два орг-вопроса задам, если можно. Константин, сейчас, вот я так понял, все-таки вещание с 11 до часу, некоторая неопределенность присутствует. Вы не думаете у Романа попросить это время для себя?
Нет, ну, знаете, я как бы просить не буду, у меня есть начальство, я думаю, оно само решит
это. Нет, ну, народ требует, вот, передача очень актуальная. Вот, второй орг-вопрос. Вы превосходный рассказчик, но в роли ведущего ваш талант пропадает. Вот вы не думаете, вот, может быть, Марию Кирилловну пригласить, чтобы она у вас была ведущая, а вы бы рассказали что-нибудь.
Да, возможно. Это, над этим я думаю, но просто у меня такое большое количество очень интересных гостей, что я вот лучше им пока отдам время, а я потом еще где-нибудь наверстаю. Спасибо
так,
вам большое.
Теперь да. Вопрос по сути передачи. Вот я в первой части так и не услышал детального разбора полетов. Вот почему мы позорно проиграли холодную войну, нужны какие-то фамилии и наши самые главные ошибки. Вот если можно сейчас...
Спасибо, да, спасибо. Сергей Алексеевич, можно так сказать?
Можно, конечно, можно. Спасибо за вопрос, вполне уместный, потому что действительно, ну, нет, это не потому, что нас всегда волнул вопрос, кто виноват, а потому что надо действительно пытаться, что очень важно, сделать выводы. Я скажу такую вещь. Я сегодня, когда иногда попадаю, нередко попадаю, ну, в наши пропагандистские, а не чаще контрпропагандистские передачи на федеральных каналах, я все время пытаюсь объяснить своим товарищам, не наступайте на те же грабли. Если мы будем делать то, что делала советская пропаганда в конце 80-х годов, мы проиграем на этой этапе информационную войну. Что, мне думается, мы делали не так? Во-первых, мы врали. И врали достаточно примитивно. Во-вторых, мы запаздывали. Мы все время дожидались, пока они первые начнут нас в чем-то обвинять. У нас же даже, вот давайте вспомним, товарищи постарше помнят, как у нас назывались тогда в партийных органах подобные структуры, контрпропаганда. Слово «пропаганда» было почти не при... А вот контрпропаганда, наш ответ Чемберлену, вот это мы можем. Мы, как правило, это делали, оправдываясь. Мы вроде как стыдливо объясняли, вот оно случилось, ну что ж здесь поделаешь. И третье, мы все время доводили до крайностей. Мы не останавливали, нападая на этого противника идеологического, когда все это начиналось. И еще, вот вы правильный вопрос поставили, кто виноват. А что, нет у нас никаких по этому поводу догадок? А Михаил Сергеевич Горбачев здесь руку не приложил? Александр Николаевич Яковлев, который был главным идеологом Советского Союза тогда, на том этапе, который потом, правда, Горбачев там в этой рокировке убрал перед самым падением нашего режима коммунистического. Но Александр Николаевич успел там столько заложить, такую бомбу под наш строй и нашу коммунистическую власть того времени. И прочее, прочее, прочее. Извините, а наши вожди партийные в республиках Советского Союза, которые распались к этому моменту, и которые каждый по-своему начинал заигрывать с либерализмом вот этого национальной окраски. Для таджиков один, а для армян другой, а для украинцев, скажите спасибо пану Кравчуку. Он уже настолько на самом деле это общество...
Секретарю ЦК.
Секретарь ЦК, ЦК Компартии Украины, да. Конечно. А у нас что, партийные руководители, вернее, государственные деятели раннего постсоветского периода, они что, с улицы пришли? Да. Там были отдельно взятые диссиденты, теперь Петросян или Гамсахурдия, но это так.
Ну так, это
бандиты
недолгий период.
Да, основные это партийные боссы того времени. На что работала у нас тогда пропаганда в республиках? Какие национальные традиции воскрешались? как, почему не получилась независимость во время гражданской войны после революции, и как русские, по сути дела, заставили нас войти в это государство. Чего же мы удивляемся, что так быстро, так мучительно для людей, и так быстро для этой власти это переобувание, перекрашивание произошло. Вот, наверное, еще один момент. Все-таки социальные проблемы, давайте, кто-то сегодня это пытается замазать, кто-то, наоборот, из этого делает, там вот все, безнадежно отставший советский, из которого должен был рухнуть, он не должен был рухнуть, он должен был сохраниться. Но запущенная до нельзя социальная политика, а главное, вот это вот ложь, опять возвращаемся к вопросу, укрывание этих социальных проблем, да все у нас хорошо, у нас тот самый социализм, который развитой, коверкаем русский язык, а потом еще мы его улучшаем и прочее, прочее, прочее. А то, что у людей нет, нечего купить в магазинах, а то, что не получишь квартиру в государстве, а другой не полагается, а то, что за машину надо стоять в списках по несколько лет, а это никого не колышет, а людей это колыхало. И когда вот еще, кстати, момент, а когда заработали активно эти враждебные голоса? Это же тоже не просто так, ни с того, ни с сего, рассвет голоса Америки или свободы, свободной Европы. А вот тогда и заработали по-настоящему в конце 80-х, когда была благодарная питательная почва. А мы с чем-то отвечали. У нас наше и навещание было тогда эффективным. Мы что-то могли нашим слушателям где-нибудь на той стороне доказать и показать. Опять оправдывались и опять отгавкивались, извините за грубое слово. Вот мое объяснение, почему в конечном счете оказались проигравшими.
Так, ну давайте еще спросим вопросик. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Благодарю за гостя. Это не часто по нашему радио услышишь профессионального умного человека. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вот идеология. Нам не ясно, какая это идеология. Она та же самая. В Москве квартиру можно купить за 1 000 000 000 рублей. Посмотрите на сайтах. Это что за идеология? Чья это идеология? Сходите на Патриаршие пруды сегодня в Москве. Посмотрите там, какая идеология.
А вопрос-то какой?
А вопрос вот какой. Не кажется ли гостю, что все произошло из-за того, что коммунистическая партия, которая стояла в голове, она сгнила на карту. Ага. Она не давала продвинуться к светлым мыслям и сама разложилась.
Ага, понятно. Спасибо, понятно.
Я понял вопрос, да. Спасибо, вопрос очень...
К сожалению, слышно было не очень.
Да, но в итоге все удалось понять. Очень непростой вопрос. Я другого оттолкнусь. Вот давайте так рассуждать. У нас в советские времена была государственная идеология? Была,
конечно. Как
же. У нас были основы идеологические, прописанные в Конституции нашей страны, основы экономические, основы социальные, все понятно. Была ли она по-настоящему таковой, как ее записали в Конституции? Она что, стала общепринятой? Ну, обязательной не значит принятой, вы же понимаете. Она стала универсальной для Советского Союза? Особенно где-нибудь в Прибалтике она стала обязательной в мировоззрениях людей. Или где-нибудь в Закавказье, или где-нибудь в Западной Украине прямо все были убежденными сторонниками марксизма-ленинизма и коммунистической идеологии. Это выдавать желаемое за действительное. Другое, то, что сегодня, вот этот вопрос, к этому мы должны перейти, вопрос сегодня ставится о нашей идеологии национальной. Она есть, люди сегодня понимают. Что такое национальная идеология? Это что? Марксистское социалистическое равенство, которое только иногда в глубоких мечтах можно себе представить сегодняшним людям? Или это вот то самое свободное государство, когда люди могут выбирать, чем они занимаются? И их защищает правовая система? Это вроде как вот с той стороны взятое, хотя на самом деле отнюдь. А правовое государство на Западе это витрина, за которой много чего происходит интересного. А что у нас? А предпринимательство, доведенное до олигархата, это как? Это по-западному? Да не совсем по-западному, потому что у них таких останавливают, а у нас нет. Это вот такая гремучая смесь сегодня. Поэтому людям непонятно. Соглашусь с тем, что коммунистическая партия в значительной степени, она не то, что не смогла защитить наши старые ценности, она пошла на поводу режима. и стала его... Я не хочу никого персонально обвинять, не в этом дело. Она долгое время была бесплатной во всех смыслах приложением вот к тому, к той либеральной химере, которая была построена в 90-е годы, когда мы все взяли оттуда, включая якобы ценности. Сегодня ситуация меняется. Не потому, что коммунисты стали более принципиальны. Жизнь заставляет определяться. Жизнь заставляет сегодня искать свой путь, и все-таки вот от этого западного диктата идейного, да не только идейного, и экономического в значительное время, и политического, все-таки сегодня отрекаться. Поэтому вот я только один пример в качестве того, вот насколько у нас наша пропаганда, она долгое время была беззубая. Она была, и даже тогда, в советский период, и тем более в 90-е годы, вот давайте вернемся мы к фигуре светлой во всех смыслах, не преувеличу, Чарли Чаплина. Вы знаете, за что Чаплина в свое время в Голливуде начинали привлекать к ответственности? Он бежал в Европу, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. А потому что во время войны, в 43-м году, вы помните, когда еще американцы не открыли второй фронт, потому что невыгодно было открывать, а общество требовало. Он в Штатах проводил концерты и собирал подписи о скорейшем открытии второго фронта. Его обвинили в антигосударственной деятельности. А то, что он ради общего святого дела борьбы с фашизмом, это... А в 48-м году это уже неинтересно, чем он там занимался. Нет, оно как раз интересно, только уже не нужно американскому государству. У нас что, когда-нибудь об этом до самого последнего времени вспоминали? У нас противопоставляли ли когда-нибудь Чаплина этой системе? Да нет, упаси Господи. Что надо было дождаться того, что они сами сегодня нас пытаются испачкать, испакостить. И опять в ответ. Вот это вечная беда. В ответ мы сами не можем по-серьезному доказывать наше преимущество. Мы обязательно должны в ответ на что-то пытаться возражать. Вот откуда вся ситуация.
Понятно. Так, ну, давайте, что-то у нас сегодня как-то очень большой шквал вопросов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, огромное спасибо за такую блистательную передачу. Я вот хочу присоединиться к первому звонившему и сказать, Константин Александрович, вам надо крайне срочно решать вопрос об увеличении вашего эфирного времени. Даже не 2 часа, а 4 часа, как минимум, вам надо.
Спасибо вам.
Очень просим, что
это было.
А так вот, ну, я уже задавал вопрос, может быть, вашему гостю, нет. Не кажется ли вам, что для того, чтобы вот кончились все эти войны такие, да, что должно произойти какое-то переформатирование человечества, может быть, только тогда, что сколько существует человечество, столько существуют эти войны. И второе, я вот не понял, вы сказали, что Битлз был в Советском Союзе, это правда, что ли? Я что-то как-то не до конца это разобрал. И в заключение, да. Мы должны находить таких людей, которые противостояли вот этому строю, этой гнусной, этой страны, как Соединенные Штаты, и Чаплин, там, и Марвин Хаглер, знаменитый боксер, там, еще там, вот, Поль Робсон. Ну, вспомните Есенина, который написал поэму «Страна негодяев». Ну, что еще можно лучше сказать, что сегодня, говорит, кругом везде, всюду США, это страна негодяев. Они нам говорили, что мы империя зла, а мы им говорим, а вы страна негодяев. Вот я очень прошу, пожалуйста, ну сделайте так, чтобы во всех эфирах звучало, США это страна негодяев.
Спасибо, но видите, в нашем эфире это уже звучит. Так, Сергей Васильевич, Битлз-то были в России?
Вот это как раз хорошо подтверждает, как мы работали тогда с той хорошей, потенциальной для нас правильной массовой культурой, которую можно было все-таки. Ну, не то чтобы там подкупали, а мы могли, в общем-то, их привлечь к своим интересам. Битлз приезжали в Советский Союз и давали закрытый концерт, на котором было руководство нашей партии и государства. После чего Брежнев сказал: хорошие музыканты, но не совсем наши. Вот это к вопросу о том, как это все происходило. Ну, кстати говоря, не только Битлз, Роллинг Стоунс давали концерт тогда еще в Советском Союзе, и Лед Зеппелин, и многие другие, ну кто, они что, шли на широкие площадки? Вот когда их превращали в запретное, вот тогда и сделали большую глупость, потому что их надо было, если там не было такой откровенной антисоветчины, а ее не было, или антикоммунизма, а его не было, они были аполитичны во многом. Вот какие-то, а тем более, когда они критически что-то о своем родном обществе говорили и пели. Вот это надо было все-таки открывать для наших людей получше. Теперь, что касается того, там еще какой был вопрос?
Что
там целый был такой букет вопросов.
Букет вопросов, да. Не, ну то, что, значит, Соединенные Штаты плохие, это мы выяснили.
Ну да. Нет, вы знаете, что я хочу сказать? Вот давайте мы посмотрим, вот еще один момент. Вот они нас долбили, извините за такое простое слово, и информационно, и идеологически. Но они ведь тоже, я соглашусь, ну, может быть, негодяи сильно сказано, но двойное дно. Вот принцип двойного дна и двойных стандартов, это вот то, что всегда отличало официальную западную пропаганду. Вот смотрите, какая интересная штука. Если поглядеть на то, как с Запада они пытались на нас обрушивать свой идеологический этот шквал, кто был главными такими патронами западной идеологии, как борьбы против советского? Ну, Трумэн, понятная вещь. Он, собственно говоря, из этого и запустил холодную войну на этой основе. Эйзенхауэр, который за ним пришел, но он делал более аккуратно, потому что все-таки в это время надо было как-то уже признать, что никакого уничтожения Советского Союза в ближайшее время не произойдет. А вспомните, кто первый полетел в космос.
Ну да, это
тоже. И прочее. Вот это надо было как-то с русскими ладить. Поэтому пропаганда становится тоньше. Потом она вообще куда-то исчезает во время Вьетнамской войны, потому что надо было перед собой оправдываться, перед своими людьми.
Ну, внутренние проблемы.
Конечно. А вот давайте-ка еще раз посмотрим, а когда взлет новой пропаганды, когда звездные эти самые войны, а это был великий комбинатор, как его сами американцы называли, и коммуникатор Рональд Рейган. Он подошел, так сказать, прагматично, как человек из Голливуда, он понял, что если не тогда, в 80-е годы, когда американцы тоже начинали, ну, не то что проваливаться, но как-то слегка недорабатывать, потом они доработают в конце 80-х, это понятно, как это случилось, операция «Победа», так называемая, против Советского Союза, а вот там в начале, ну что, кино. Ну, конечно, телевидение. Ну, конечно, средства массовой информации. Империя зла, вот, правильно упомянул товарищ. Вот это все пошло при Рейгане. В гору, резко. Ну, сыграла эта роль в уничтожении нашей системы и в нашем провале. Ну, с нашей, в кавычках, помощью сыграла. Не имея таких друзей, как наши тогда друзья по соцлагерю, то и врагов, имея таких друзей, вернее, и врагов не надо. Я уже не говорю о том, как тогда произошли эти самые первые бархатные революции в Восточной Европе, в основном на идеологической основе. И ничего наши с вами тогда партийные идеологи, партийные пропагандисты на самом высшем уровне, с Горбачева и прочее, делать не могли, да и не хотели, по большому счету. Вот в итоге случилось то, что случилось.
Ну да, то есть, вот если мы говорим об идеологическом противостоянии, то значит, условно говоря, мы неудачно сработали.
Да, вот. Безусловно. По крайней мере, я не знаю от чего, но я бы отталкивался с момента вообще начала 80-х годов.
Сначала
80-х. Давайте еще один момент. Люди постарше сейчас вспомнят. Когда экономика начинает проваливаться... Нет, мы не проиграли экономическое... Еще раз, у нас был хороший потенциал, мы просто его запороли. Но когда идет вот эта вот пятилетка последняя брежневская, и каждый год вот эти вот ярлыки, пятилетка эффективности и качества, пятилетка окончательного технического прогресса, а люди видели, как они живут, и спрашивали, где это... Это вот мне напоминает, знаете, это вот к вопросу о неэффективности пропаганды. Вот тот самый люди сейчас вспомнят старый анекдот. Ускорение социально-экономического развития. Тоже штамп голый, абсолютно придуманный Горбачевым. Когда люди придумали анекдот. Что такое ускорение? Да очень просто. Мы как до этого работали? Тяп-ляп, тяп. А теперь тяп-ляп, тяп-ляп, тяп-ляп. Вот ускорились. Ну что это такое? Друзья, а эти вот анекдоты бесчисленные,
бесконечные,
да. Чапаев, Брежнев, Чукча и так далее. Это что, народный юмор, это ответ общества на бессилие власти и неэффективность идеологии? Вот оно все вместе и выстрелило.
То есть, надо сказать, что идеологическое противостояние, оно связано и с идеологической ситуацией внутри страны.
Безусловно.
То есть, работа вне, как контрпропаганда, как вы сказали, она связана и с внутренней пропагандой.
А была. Как же? Ну, если нет внутри консолидации общества, если нет понимания целей и задачи ситуации, то как можно работать с этими, которые с другой стороны нам что-то навязывают? Это надо понять еще, вообще говоря. А может быть, не надо сопротивляться тому, что они навязывают, и у нас так все плохо? Вот в чем беда. Поэтому обязательно вот эта устойчивость идеологическая, она связана с состоянием общества. Она связана с настроем общества.
Ага. То есть вот этот урок-то надо ведь иметь в виду.
А это сегодня более чем актуально. Более чем актуально. И с точки зрения пропаганды, и с точки зрения ценностей, и с точки зрения сегодня, как никогда сегодня, объединения общества в этой очень тяжелой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот на грабли, те, которые мы наступали тогда, в конце 80-х, нам непозволительно больше наступать.
Ну да. Так, ну что, у нас, конечно, мало времени. Ну, давайте еще последний звоночек. Дайте просто только просьбу, у меня очень коротко, пожалуйста. Да, здравствуйте. Да.
Уважаемый радиоведущий, да. Я по совпадению тоже Сергей Алексеевич. Скажите, является ли, на ваш взгляд, идеология наиболее эффективным механизмом управления? И какая негосударственная, необязательная идеология в настоящее время присутствует в российском обществе?
О, спасибо большое. О, какой вопрос нам под конец.
Вопрос тяжелый.
Да, Сергей Алексеевич, у нас времени нет, давайте быстренько тогда.
Я постараюсь ответить. Ну, на первый вопрос, конечно, соглашусь. Ну, как по-другому вообще управлять, нежели через, в том числе, через идеологию? Вообще говоря, так вот издревле, политическая философия, всегда управление связано было с двумя механизмами, властными механизмами. Это подчинение и привлечение. Где-то, ну ты пряник, проще говоря. А это что, идеология разве не это, как этим занимается? Теперь, что касается того, как можно сегодня формировать наши ценности помимо государственных. Ну, я бы не так сказал. Это вот как то самое гражданское общество, но в дополнение к государству. Надо формировать в дополнение к той будущей идеологии, которая когда-нибудь у нас появится. Ну что, традиционные ценности. Вот только надо людям объяснять сегодня, что я тоже пытаюсь как пропагандист по-своему делать, а где они, традиционные ценности? Вера, пожалуй, сравнивая с тем, что превратилась сегодня пародия на западную религию, Париж очень хорошо это показал.
Великолепно, сейчас. Да.
Лучше не покажешь. Семья, да. Не супруг, один супруг, второй, а семья, настоящая семья и незыблемость, скажем, вот этого вот гендерной, как ее называют, обусловленности. Не надо больше портить род человеческий. Это тоже наша ценность сегодня. Коллективизм, вот какая-то коллективная ответственность, коллективное сближение. Когда-то у нас Запад, а тем более Восток, где им там в Китае почти отобрал. У меня такое ощущение, что в последнее время это возвращается. Жизнь заставляет. Тяжелая, непростая ситуация заставляет. Поэтому у меня такое ощущение, что, ну, я не знаю, какие сегодня общественные объединения способны взять на себя нагрузку формирования всех этих вещей. Но вот, скажем так, общество как таковое, различные его структуры сегодня уже берут, не дожидаясь, пока из Кремля будет на то какое-то ценное распоряжение, приказ. Поэтому а без этого нельзя жить. Это просто действительно сегодня способ выживания и способ дальнейшего развития нашей страны.
Ой, как было бы хорошо нам поговорить еще немного по этому вопросу, но, к сожалению, время неумолимо у нас завершается, и, опять-таки, хочу поблагодарить вас от вашего имени, Сергея Алексеевича Засолина, который был у нас сегодня в студии, за великолепное, скажем так, завершение нашего цикла по холодной войне, но это завершение цикла отнюдь не значит, что мы об этом больше не будем говорить, об этом мы говорить будем. И причем будем говорить именно с Сергеем Алексеевичем, просто через некоторое время, в следующем месяце.
Продолжение следует, как обычно говорят в рекламе. Спасибо, уважаемые слушатели, за интерес. Надеюсь на новые встречи в эфире.
До свидания.